Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Мария Заостровных, и, как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». В этой программе постараемся ответить на 3 вопроса, а не на 2, потому что они все срочные. Ну, по крайней мере, так нам написали те, кто эти вопросы задал. И телефоны сразу же вот озвучу: 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов эти самые вопросы к нам и поступили, и отвечать на них сегодня будет Руслан Камалетдинов. Это юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Руслан, добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый день, Мария.
Ну что ж, давайте начнем. Здравствуйте, надеюсь, поможете советом. Живу в частном поселке. Недавно у соседа полностью сгорел пристрой к дому и частично задел стену моего дома. Ремонт он оплачивать не хочет, ссылается на то, что это был поджог. Материальный ущерб около 10 тысяч рублей. Деньги хоть и небольшие, но все же он виноват и должен оплатить. Как получить с него возмещение ущерба? Каков порядок действий?
В общем, смотрите, какая ситуация у вас. У соседа сгорел дом. Вследствие того, что у него сгорел дом, пострадало ваш дом, пострадало ваше имущество. По закону, если в случае, если виноват сосед в возгорании своего дома, то он обязан возместить тот ущерб, который был причинен соседям, то есть вам. Ну, сосед у вас ссылается, что, мол, это был поджог. Знаете, вот на словах можно что угодно сказать. Поэтому для того, чтобы вопрос разбирать предмета, вам необходимо у соседа получить заключение пожарной службы. В этом заключении будет указано, какова была причина пожара. Если причина пожара будет указана, допустим, либо поджог, либо что-то еще, но причину пожара установить невозможно, то я думаю, что в этом случае можно обратиться в суд на взыскание ущерба. Потому что в данном случае доказать свою невиновность будет именно задачей вашего соседа, у которого дом начал гореть в первую очередь. Если это будет поджог, тогда это уже другие обстоятельства. Нужно смотреть, при каких обстоятельствах был совершен поджог. Я просто приведу пример. Допустим, вот была ситуация, когда баню подожгли, вследствие бани сгорел дом, дом был на 2 хозяев, и в процессе суда выяснилось, что тот, кто поджег баню, был запущен в эту баню одним из собственников половины этого дома. То есть получается, что вроде бы поджог, там тоже точно не было установлено. Либо поджог, либо возгорание там трубы, либо другие обстоятельства. Но сам факт того, что были запущены третьи лица в эту баню, суд трактовал так, что это, по сути, вина того, кто их туда запустил. И поэтому, если произошел поджог, допустим, даже не по вине вашего соседа, а потому, что он не осуществил должным образом охрану своего дома, это, в принципе, будет также его виновностью. Поэтому здесь очень тонкий подход в этом деле. Здесь нужно разбираться предметно. Я просто вас прошу обратить внимание именно на заключение пожарной службы, что пишут в заключении, какова причина пожара и обстоятельства этого пожара. И потом, если будут вопросы, вы прям перепишите и уже озвучите. Учите потом вот на радио «Воскресенье», и мы постараемся предметно уже разобраться в вашем вопросе.
То есть сначала нужно узнать причину пожара, ну, то есть у пожарников получить заключение о причине возгорания, а потом уже от этой причины возгорания, собственно, отталкиваться и пытаться полностью разобраться с этим вопросом, если что, конечно, идти в суд. Ну и, конечно же, если будут какие-то вопросы, то обязательно к нам в программу обращайтесь. И еще следующий вопрос озвучу. Добрый день, меня зовут Вячеслав, я сотрудник мебельной компании. Недавно мы столкнулись в работе с такой ситуацией. Поступил заказ на кухонный гарнитур на сумму 25 тысяч рублей. Заказ приняли, оформили договор, но по нему заказчик должен был оплатить половину суммы до начала изготовления на заводе. Заказчик же оплатил только небольшую часть и попросил рассрочку на словах. Сказал, что остальное привезет на неделе. В итоге от заказчика одни обещания, оплаты нет, а мы уже должны запускать производство гарнитура, чтобы успеть в сроки доставки, оговоренные в договоре. Что делать? Мы не хотим запускать производство, пока не получим оплату от клиента.
Ну, вот смотрите, ситуация какая. Здесь, видимо, производитель – это юридическое лицо, ИП или ООО, и заказчик – это частное лицо, и производитель, это радиослушатель у нас получается, опасается, что он попадет под ответственность по закону о защите прав потребителей, там и штрафы, и моральный вред, и неустойка, в общем, все в кучу. Но при текущих обстоятельствах, раз у вас в договоре предусмотрено, что производство необходимо начать после оплаты половины стоимости заказа, то, соответственно, чисто юридически, на мой взгляд, вы имеете право просто не начинать производства этой кухни. Потому что все изменения и дополнения к договору у вас вносятся в письменном порядке. То, что устно там происходит, это не имеет юридического значения. Соответственно, если человек сказал, написал, вернее, подписал, что он должен заплатить 50% до того, как товар начнет производиться, то он это должен сделать. Если он этого не сделал, соответственно, товар не начинает производиться. И в вашем случае вины никакой нет. Вообще, договор, конечно, нужно читать, опять же, более внимательно, посмотреть, какие еще там есть пункты. Ну, если вы говорите, что это основной пункт и больше никаких подпунктов нет в плане сроков производства, потому что, может, у вас указано, что производство начинается до такого-то числа после оплаты стоимости половины, и где-нибудь конечный пункт указан, что срок производства работ до такого-то числа, то вопрос еще важный. Вы отправляли ли уведомление вашему клиенту о том, что необходимо доплатить половину стоимости товара? Если не отправляли, отправьте и напишите, что в случае, если он не оплатит половину стоимости товара в уже установленный срок прошел, в рекомендуемый вами срок, то вы вынуждены будете расторгнуть договор и взыскать с него, получается, то есть из оплаченной уже суммы, ту сумму, которая вами была потрачена на изготовление каких-то определенных материалов, если они были потрачены, это будет в силу закона. То есть, вот я рекомендую с вашей стороны осуществить какие-то конкретные действия официально, не просто звонок, а именно отправить на адрес, который указан в договоре, адрес места жительства, места регистрации, заявление о том, что прошу денежные средства оплатить.
Ну, то есть сначала высылаете официальное письмо на имя заказчика с требованием оплатить всю необходимую сумму для начала работ. Если нету на это письмо ответа, то в таком случае можно в одностороннем порядке договор расторгать. Последствий для вас это иметь не будет, но, опять же, если будут какие-то дополнительные вопросы, то да, к нам в программу обращайтесь, опять же, ответим. Ну и вот последний вопрос, на который тоже просили очень-очень срочно ответить. Добрый день, я студентка третьего курса, работаю неофициально. Работодатель не хочет отпускать на сессию. Что делать, Руслан?
Ну, а то, что вы работаете неофициально, это, конечно, очень плохо, потому что все требования, исходя из трудового законодательства, можно быть заявлены и могут быть заявлены только в том случае, если есть у вас, опять же, официальные трудовые отношения. А действительно, по официальному пути, если вы были трудоустроены, вы имели бы право на сессию, вам бы работодатель был обязан предоставить соответствующее время, но поскольку у вас трудовые отношения неофициальные, что-то требовать через суд, это, конечно, проблематично. Если уже решать вопрос в законодательном поле, то необходимо вам переговорить с работодателем о том, чтобы вас трудоустроили официально. Если официально он не трудоустраивает, и вы принципиально настроены на такой вот правовой диалог со своим работодателем, вы имеете право обратиться в трудовую инспекцию с жалобой о том, что вы при выполнении фактически трудовых обязанностей официально не трудоустроены по причине того, что работодатель этого делать не хочет. И уже, соответственно, трудовая инспекция будет разбираться в этом вопросе, допрашивать, опрашивать работодателя, опрашивать вас, делать соответствующие выводы. Ну, если вы все-таки по официальному судебному там пути трудовой инспекции не хотите идти, тогда здесь у вас остается вариант просто договориться. Увы, более я рекомендовать в этом случае не могу, поскольку у вас неофициальные трудовые отношения.
Ну, то есть, по факту, либо переводить ваши отношения в официальные, ну, то есть, в официальные рабочие путем заключения какого-либо трудового договора, либо все-таки пытаться договориться. Иных способов решения этой ситуации действительно нет. И опять же, уже от себя хочу напомнить, что если вы работаете неофициально, то все риски вы берете на себя. Поэтому при устройстве на работу старайтесь все-таки какой-нибудь хотя бы договор заключать. Но это хоть какая-то минимальная гарантия сохранения ваших трудовых прав. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за вопросы, которые вы к нам в программу присылаете. Вот как и просили, срочно постарались ответить на те вопросы, на которые вы просили ответить срочно. Еще раз телефоны я озвучу. 278-96-41 и 266-44-84. Именно по этим номерам телефонов к нам в программу можно позвонить. И на ваши вопросы, как и сегодня, будет отвечать юрист, правозащитник и управляющий партнер юрист юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Сегодняшнюю программу провела для вас Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».